Бог, ищущий нас. Левит, 23 глава, часть 2. Это все куда-то движется. 29 апреля, 1 мая 2021 года. Итак, мы с вами изучаем книгу Левит. Эта книга – сборник инструкций для системы жертвоприношений, которая прекратила работать около 2000 лет назад. И тем не менее, каким-то образом в ней нам было явлено огромное количество информации о Боге, который ищет нас в не меньшей мере, чем мы Его. Если вы были с нами хотя бы какое-то время на протяжении этой серии, а я подозреваю, что это касается большинства слушающих, я думаю, вы уже в курсе, что книга состоит из нескольких частей, и многие главы в ней идут вместе, блоками. Например, первые 5 глав показывают нам 5 разных типов жертв, которые народ совершал, чтобы приблизиться к Богу. Идея была в том, что если люди хотели приблизиться к Богу и также хотели, чтобы Бог приблизился к ним, то тогда им нужно было участвовать в этих ритуалах, которые, как мы узнали, были под завязку напичканы всякого рода символами. Например, каждое жертвоприношение, каждая жертва указывали на что-то грядущее в будущем. И как только мы во всем этом разобрались, то с невероятной четкостью стало видно, что все они указывают на Иисуса. На прошлой неделе мы начали новый раздел книги Левит, который начинается с главы 23. Как я уже сказал, на прошлой неделе глава 23 посвящена праздникам. И как мы обнаружили в прошлый раз, эти праздники предназначались, чтобы помочь израильскому народу синхронизировать их жизнь с жизнью Божией. Они устанавливали в своей жизни определенные ритмы. Они синхронизировались с Богом. Они становились народом, не похожим ни на какой другой народ. Это что-то новое, это нечто свежее, особенно когда мы понимаем, что эти праздники значат для меня и для вас. Итак, сегодня я хотел бы исследовать эту главу немного глубже, и, возможно, вам даже захочется делать заметки, потому что нас ждет очень много материала. Во-первых, очень важно знать, что все эти праздники вращались вокруг сезона сбора урожая, то есть жатвы, и каким-то образом были со всем этим связаны. И также все эти праздники делились на две группы. Праздники первой группы происходили в сезон весенней жатвы, вторая группа праздников отмечалась в канун осенней жатвы. Если вы откроете вместе со мной Левит 23, то увидите, что первый раздел начинается в стихе 4, и там нам показаны вначале праздник Пасхи, стих 4, потом праздник опресноков, или пресных хлебов, стих 6, потом праздник первых плодов, стих 9, и потом праздник седмин, или пятидесятница, стих 15. Итак, это был весенний сбор урожая. Далее, осенью вы возвращались и праздновали праздники, связанные с осенней жатвой, а именно праздник труб, стих 23, потом день примирения или очищения, стих 26, и потом праздник кущ, или шалашей, стих 33. Итак, это был осенний сбор урожая. Некоторые ученые считают, что глава 23 является одной из самых важных во всей Библии, поскольку она, как кажется, говорит нам о Божьем плане для всего человечества. И мы с вами разберемся, есть ли тут какой-то символизм. Мы с вами посмотрим, есть ли тут какая-то тема. И мы с вами попытаемся понять, могут ли эти праздники указывать нам на что-то еще. И я думаю, когда мы сегодня закончим, у вас будет просто взрыв мозга. Итак, у нас есть все эти праздники. Пасха, опресники, первые плоды, трубы, очищение, шалаши. Если вы были с нами на прошлой неделе, то узнали, что одно из слов, которыми обозначались все эти праздники, было еврейское слово «моэд». Буквально оно значит «определенное время». Это подобно тому, как если вы хотите с кем-то встретиться и вносите дату в календарь, и вот это запланированное событие и есть «моэд». Далее, евреи использовали для описания этих событий еще одно слово, и это слово невероятно интересно. И, возможно, оно нам покажет кое-что касательно всего, что мы сегодня увидим. И это слово «микро». «Микро». Это слово «микро», оно просто сочится из Левит 23. И оно переводится как «созыв» или «собрание». Если вы были с нами на прошлой неделе, когда мы читали по чуть-чуть о каждом из этих праздников, вы заметили, что это слово появляется снова, снова и снова. Если вглядеться в него повнимательнее, то вы обнаружите, что оно использовалось древними евреями также и в еще одном значении, а именно репетиция. Таким образом, микро – это репетиция. Итак, какой же мы можем сделать вывод из того, что это слово повторяется снова, снова и снова? Бог дает нам здесь своего рода репетицию того, что грядет в будущем. Таким образом, эти назначенные праздники были в своем роде репетицией. Теперь давайте с вами откроем 12 главу книги Исход. Вся 12 глава в деталях описывает нам Пасху, первый из праздников. Вот откуда, собственно, и взялась Пасха. Посмотрим на стих 3. Исход 12 глава, с 3 по 6 стих. «Скажи всему обществу израильскому, что в 10-й день этого месяца каждый должен взять ягненка на свою семью, по одному ягненку на семейство. Если семья слишком мала, чтобы съесть целого ягненка, пусть они поделятся с ближайшим соседом, приняв в расчет количество едоков. Рассчитайте, сколько сможет съесть каждый человек. Животные, которых вы выберете, пусть будут годовалыми самцами, без изъяна. Вы можете брать ягнят или козлят. Держите их до 14 дня этого месяца, и пусть в сумерки все общество израильтян заколет их. Я бы хотел, чтобы вы отметили следующее. Если вы ведете заметки, то запишите. Пасха происходила на 14 день первого месяца. Но обратите внимание на текст. Там говорится, что агнца нужно было взять в дом на 10-й день месяца и принести в жертву на 14-й день. И значит, сколько дней он находился в доме? 14 минус 10 равно 4. Прекрасно. И потом мы узнаем, что агнца приносили в жертву в сумерки. Буквально на иврите эта фраза звучит как «между вечерами». В то время день разделялся на 4 части. С 6 до 9 утра, с 9 утра до полудня, с полудня до 15 и с 15 до 18. «Между вечерами» таким образом указывает нам на начало последней четверти, то есть на 15 часов, 3 часа дня. Итак, мы видим, что агнец проводит дома 4 дня, и потом в 15 часов его приносят в жертву. Вы следите? Давайте посмотрим на стих 31 в 12 главе. «Людям было повелено нанести кровь на косяки дверей в их домах. И они сделали это. И вот начинается событие Пасхи. Бог наводит суд на людей, которые его отвергли. И потом в 31 стихе фараон приходит к Моисею и Аарону, и он говорит им, Исход 12:31. Ночью фараон позвал Моисея и Аарона и сказал, «Собирайтесь, уходите от моего народа вместе с израильтянами. Пойдите, поклонитесь Господу, как вы говорили». Важно помнить, что еврейский день начинался с наступления темноты. Итак, Исход 12:31 – это тот самый момент, когда израильтяне покинули Египет. Это 15-й день. Давайте отметим, Израиль покинул Египет на 15-й день. И, как оказывается, это хорошо сходится с праздником пресных хлебов. Итак, что же у нас есть? Пасха на 14-й день, пресные хлебы на 15-й день, и народ покидает Египет. И потом, их путешествие к Черному морю или Красному морю растягивается на 3 дня. И здесь мы попадаем в Исход 14:29. Это одна из наиболее известных и живописных историй во всей Библии. Разделение вод в Черном море. И вот что мы здесь читаем. Исход 14:29-30. «Но израильтяне перешли через море, как по суше. Одна стена воды стояла у них справа, а другая слева. В тот день Господь спас Израиль от египтян, и Израиль увидел их мертвыми на берегу. Именно в этот момент народ по-настоящему освободился от ига рабства. Когда народ покинул Египет, они еще не были свободны. Они по-прежнему были во владении фараона и египтян, пока те были живы. Итак, они были освобождены от рабства на 18-й день. Грубо говоря, с 15-го дня прошло 3 дня. Итак, мы видим 14-й день, 15-й день, 18-й день. Теперь мы переходим в исход 19. Эта глава начинается с маленькой детали, которая не казалась вам чем-то особо значимым, даже если вы замечали ее ранее. И вы даже могли задаться вопросом, а к чему Бог указывает все эти ненужные факты? Я обещаю вам, оно все к чему-то ведет. Обратите внимание, как начинается глава 19. Исход 19.1. На третий месяц после ухода из Египта, в этот же день, израильтяне достигли Синайской пустыни. Буквально на третью луну или на третье новолуние, но это означает третий месяц. Кстати, это хорошо сходится с праздником Седмин. Итак, что у нас есть? Первый день третьего месяца. Это праздник Пятидесятницы. И если вы посмотрите на исход 19.20, то увидите, что в этом месте Бог дает 10 заповедей. Символ его благодати и милости. Именно здесь Бог говорит: «Я спас вас. Вы ничего не сделали, чтобы это заслужить. Это моя милость. Вы ничего не сделали, чтобы это заработать. Это моя благодать. И теперь я покажу вам, как я хочу, чтобы вы жили. Я дам вам 10 заповедей». 10 заповедей, отметим это, были даны на 50-й день после Пасхи. Я знаю, вы сейчас думаете про себя, ну что, он уже наконец-то запутался? Это хороший вопрос. Но даже лучше звучит следующий вопрос. А что это все значит? Откройте вместе со мной книгу Осии, глава 6. В книге Осии мы видим это довольно туманное пророчество, которое указывает нам на грядущего Мессию. Видите ли, весь Ветхий Завет говорит нам об Иисусе. И весь Новый Завет говорит нам об Иисусе. Это все об Иисусе. И в 6 главе Осия смотрит вперед на грядущего Спасителя или Мессию. И он делает потрясающее пророчество о том, как все будет, когда Иисус придет. Когда все это писалось, Иисус еще не пришел, но посмотрите ниже. Осия 6.3. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его, и Он придет к нам, как ранний дождь, как поздний дождь оросит землю. О чем говорит пророк? Он говорит о грядущем Мессии, он говорит о том, как тот придет, подобно, если говорить буквально, раннему или позднему дождю. А что это за ранний и поздний дождь? Нужен дождь, чтобы получить урожай, и нужен урожай, жатва, чтобы получился праздник. Ранние дожди предшествовали весенней жатве, поздние дожди, в свою очередь, предшествовали осенней жатве. Итак, Осия говорит, когда Спаситель придет, он будет подобен раннему дождю, и потом он придет подобно позднему дождю. Ранний и поздний. Это дважды, правда? Интересно, да? Наш эскиз уже начинает обрастать деталями. Если Осия говорит, что пришествие Иисуса каким-то образом сочетается с этими дождями и со сбором урожая, и также праздники сочетаются со сбором урожая, то эти праздники, вероятно, показывают нам что-то об Иисусе. Откройте вместе со мной Иоанна 12 главу. 12 глава Иоанна указывает нам на самые разные детали, которые вы, будучи людьми церковными, видимо, прочли раз или два, и никогда позже по-настоящему о них не задумывались. Там говорится следующее, Иоанна 12.1. «За 6 дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, туда, где жил Лазарь, которого Он воскресил из мертвых». Почему Иоанн говорит нам, что до Пасхи оставалось 6 дней? Или как насчет этого? Стих 12. Иоанна 12.12. «На следующий день многочисленная толпа, пришедшая на праздник, услышал о том, что Иисус идет в Иерусалим». За сколько дней до Пасхи это происходило? За 5. И потом Иисус приходит в Иерусалим. И это, кстати, одно из наиболее задокументированных событий в истории. И сколько в итоге дней Иисус пробыл в Иерусалиме? В городе Иисус провел 4 дня. И что происходило с ним эти 4 дня? Его исследовали, ему задавали вопросы, его спрашивали религиозные лидеры, его подверг допросу Синедрион, его привели перед Пилатом, им интересовался народ, римляне и еврейские религиозные лидеры. Таким образом, Иисус провел в Иерусалиме 4 дня. И потом мы смотрим в Марка 15:25, и все эти разные точки наконец начинают сходиться в линию. Там нам сказано, в какое точно время он был распят. Марка 15:25. Когда его распяли, был 3 час. Было 15 часов дня, 3 пополудни. Когда нужно было приносить в жертву Агнца в исходе 12 главе? Вы чувствуете направление? Там, в книге Исход, 12 главе, люди должны были держать Агнца в своем доме, исследуя его на протяжении 4 дней. И в конце этих 4 дней, в 3 пополудни, приносить его в жертву. И теперь посмотрите Марка, 15 глава, 46 стих. Марк 15:46. Иосиф купил льняное полотно, снял тело с креста, обернул его полотном и положил в вырубленную в скале могильную пещеру. Ко входу в могильную пещеру он привалил камень. Итак, Иисус был похоронен. И сколько дней это длилось? Марка 16 глава. Марка 16:1. Когда прошла суббота, Мария Магдалина, Мария, мать Иакова и Соломия принесли благовоние, чтобы помазать его. Марка 16 глава 5-6 стих. Они вошли в могильную пещеру и увидели юношу, одетого в белое. Он сидел справа от входа. Женщины испугались, а он сказал им: «Не бойтесь, вы ищете распятого Иисуса из Назарета. Он воскрес, его здесь нет. Посмотрите на место, где его положили». Итак, мы обнаруживаем, что Иисус был погребен в течение 3 дней. Итак, Иисус провел 4 дня на территории храма или в доме своем, как мы могли бы выразиться. Во-вторых, его распяли в 3 часа дня. И в-третьих, он был погребен в течение 3 дней и потом воскрес из мертвых. И каждая из этих точек сходится с расписанием праздников. Вот почему в Новом Завете нам приведены все эти детали. Он совершал это согласно праздникам или в соответствии с ними. Поскольку еще Осия сказал, что когда он придет, то будет как ранний весенний дождь. Теперь давайте посмотрим Деяния 2 главу. Помните, что когда Бог давал 10 заповедей, произошли некоторые вещи. Там был огонь, все тряслось, и дул шумный ветер. И потом Бог явил себя, дав заповеди. Теперь вернемся к праздникам. На 50-й день после Пасхи мы видим праздник Седмин, иначе известный как праздник Пятидесятницы. События 2 главы Деяний случились в соответствии с событиями праздника Седмин. Давайте проверим. Деяния 2 глава с 1 по 4 стих. Наступил день Пятидесятницы, и все они были вместе. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполонил весь дом, где они сидели. Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на других языках. Дух давал им такую способность. Кажется ли вам, что Бог следует некому порядку, установленному праздниками? Придерживается ли он расписания? Но вот вопрос. Где находится Иисус, когда все это происходит? Он уже вознесся на небеса. Он ушел. Потому если все весенние праздники связаны с первым пришествием Иисуса, то что, как кажется, это говорит нам о праздниках осени? Похоже, что они должны иметь отношение к его второму пришествию. Давайте откроем 1 Коринфянам 15 главу. 1 Коринфянам 15:50-52. «Я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками Божьего Царства. Ничто тленное не может стать наследником нетленного. Послушайте, я открою вам тайну. Мы не все умрем, но все будем изменены. Внезапно, в мгновение ока, когда прозвучит последняя труба, По сигналу трубы мертвые воскреснут нетленными, а мы будем изменены. В чем суть? Иисус вернется, его возвращение будет оглашено звуком какого инструмента? А, трубы, правильно. И вернемся в книгу Левит, 23 главу. Какой там первый из праздников осени? Праздник труб. И что следует за праздником труб? День очищения. Тот самый праздник, который мы с вами исследовали на Пасху. Если вы были с нами здесь в это время, вы знали и вы знаете про козла, которого приводили в скинию, и все их грехи возлагались на этого козла. И потом козла отпущения посылали в пустыню, и он уносил эти грехи на себе. И в Иоанна 19 главе говорится о том, что Иисус – это тот самый козел отпущения, который унес наши грехи. Обратите внимание, как в Матфея 25 главе описывается возвращение Христа. Матфея 25, 31, 32. «Когда Сын Человеческий придет в Своей славе, и с Ним все ангелы, тогда Он сядет на престоле Своей славы. Перед Ним будут собраны все народы, и Он отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец от козлов». У нас есть овцы и есть козлы. Овцы – те, кто призвали имя Иисуса, козлы – те, кто отвергли Его. Так? И что случится с ними? Они будут разделены. Овцы с Иисусом, козлы изгнаны. И потом мы читаем про последний праздник в 23 главе Левит, праздник кущ или шалашей. Буквально куща означает палатку или шалаш. Праздник кущ, последний из осенних, представлял из себя огромную вечеринку. Люди устанавливали палатки и жили в них. Они фактически жили как в походе. Это было своего рода напоминание о том времени в пустыне, когда Божье присутствие было с ними. И там играла громкая музыка, и было много-много еды. Теперь обратите внимание на язык Откровения 21 главы. Откровение 21.3. «Я услышал громкий голос, прозвучавший от трона. Это жилище Бога с людьми. Здесь Он будет жить с ними, а они будут Его народом, а Он будет с ними их Богом». Это язык, который потрясающе похож на описание праздника шалашей. Теперь несколько вопросов. Во-первых, осуществились ли уже весенние праздники? Ответ – да. Осуществились ли осенние праздники? Нет. И исходя из этого, в какую пору живем мы с вами? Говоря библейски, у нас сейчас лето. Что происходит летом? Летний урожай. В Матфея 9 главе Иисус проповедует. Он ходит из города в город, он исцеляет парализованного, он призывает Матфея следовать за ним, ему задают вопросы о посте, он исцеляет слепого и немого. И потом мы переходим к стиху 35. Матфея 9, 35, 36. «Иисус ходил по всем городам и селениям, учил в синагогах, проповедовал радостную весть о царстве и исцелял людей от всех болезней и немощи. Увидев толпы народа, он сжалился над ними, потому что все эти люди были измучены и беспомощны, как овцы без пастуха». Иисус видит толпы народа, и они как овцы без пастуха. Они отчаянно жаждут исцеления и истины, они отчаянно ищут ответов на жизненные проблемы. И мы с вами знаем, что единственная надежда, которая у них есть, это сам Иисус. Но далее Иисус смешивает метафоры. Он не держится больше темы пастуха. Вместо этого он говорит в Матфея 9, 37, 38. Он говорил своим ученикам: «Жатвы много, а работников мало. Поэтому просите хозяина жатвы, чтобы он выслал работников на свою жатву». Основной метафорой в отрывке были овцы и пастух. Но Иисус не стал держаться этой темы. Он видит толпу и говорит своим ученикам: «Неужели вы не видите жатву?» Что он имеет в виду? Летний урожай. Всю свою жизнь я слушал, как проповедники использовали этот отрывок и часто задавался вопросом, о чем говорит здесь Иисус? Почему он упоминает жатву? Дело в том, что Иисус использует язык праздников. Видите ли вы это? Все эти люди, вместе с которыми вы трудитесь, которые ранены и терзаются вопросами о том, где можно найти смысл в этой жизни. И все члены вашей семьи, которые ищут, за что можно ухватиться в этой жизни, чтобы устоять на ногах. и все ваши одноклассники, которые хотят хоть как-то в этой жизни пробиться. Иисус говорит: жатва готова. Разве вы не видите всех этих людей? Люди, с которыми вы работаете, рядом с которыми живете, с которыми ходите в школу или университет, жители вашей местности. Они были сотворены, чтобы познать Бога. Он создал их, чтобы познать их. И у вас есть ответ на эту нужду, и ответ в Иисусе. И Иисус говорит: жатва готова. И согласно этим словам, мы с вами играем определенную роль в летней жатве. Нам было доверено Евангелие, нам была доверена истина, которая изменяет человеческое сердце изнутри и преобразовывает истории реальных людей. Бог говорит вам, как ученику Иисуса: «Я могу поручить тебе кое-что. У меня есть дело для людей, которые хотели бы принести немного света в этот темный мир. Мне не помешали бы работники на жатве». Бог дает нам роль, которую мы могли бы играть, и во всем этом есть определенная цель. Мы с вами живем в этом промежутке, здесь и сейчас, между прошлым и будущим пришествиями. Скажу еще одну, последнюю идею на сегодня. Репродуктивный цикл женщины от зачатия ребенка и до родов тянется примерно 280 дней. Но если вы начнете отсчитывать время не от зачатия, а от конца предыдущего цикла, то вы увидите, что женский организм производит новую яйцеклетку на 14-й день. И это событие называется овуляция. Яйцеклетка – это просто клетка, если только в течение следующих 24 часов она не будет оплодотворена. Это означает, что она должна быть оплодотворена к концу 15-го дня. Если она была оплодотворена, то при нормальном течении цикла она проделает определенный путь и вскоре прикрепит себя в женской матке. И только после этого новая жизнь сможет нормально развиваться. И это обычно происходит между вторым и шестым днями после зачатия. Но теперь нечто многим неизвестное. В какой день мы можем увидеть полностью сформированный эмбрион? Можете проверить. Это первый день третьего месяца. И этот эмбрион будет расти и укрепляться, но никаких серьезных изменений с ним не будет происходить вплоть до первого дня седьмого месяца. Что? Совпадение? Сходится с первым из праздников осени, а именно праздником труб. Знаете, что происходит в этот день? Эмбрион приобретает способность слышать. Также, пока эмбрион растет в утробе матери, именно материнский организм обеспечивает ему поступление кислорода. Итак, эмбриону нужно обрести способность перерабатывать материнский кислород в своей собственной кровеносной системе. И когда это случается, то формирование эмбриона в целом завершено. Это происходит на 10-й день 7-го месяца. И это соответствует дню очищения, когда кровь жертвы дает вам новую жизнь. И еще одна вещь должна произойти, чтобы эмбрион мог жить самостоятельно. Если вы исследуете диаграмму того, как развивается эмбрион, то увидите, что между 18 и 23 днем 7 месяца у него появляются легкие, и он уже может самостоятельно дышать. И это соответствует празднику Шалаше и Богу, пребывающему среди нас. Разве вам не кажется, что несколько тысяч лет назад Господь собрал группу рабов-оборванцев и дал им медицински точную временную шкалу с планом праздников, которая, если их исследовать, дает нам картину человеческой жизни. Что означает, что если вы здесь, и вы живете, и дышите, то при своем сотворении вы уже исполнили эти праздники. Разве не так? Участвует ли Бог в жизни своего творения? Знает ли Он, что Он делает? Являемся ли мы частью какой-то большей истории, чем кажется на первый взгляд? Если ответ «да», а этот текст наверняка указывает нам на это, то тогда мы можем сделать выводы, касающиеся нашей реальной жизни, здесь и сейчас. Некоторые из вас, я за вас очень переживаю, возможно, сегодня вам самое время начать полагаться на все, во что вы, по вашим словам, верите. А насчет других, Я хотел бы сказать, вы идете по жизни, но вы идете в одиночку. Иисус желает наполнить эту жизнь смыслом. И сегодня Он приглашает вас. И время сказать Ему «да» и последовать за Ним. Да откроются ваши глаза на все великолепие и филигранность Божьего замысла. И да поможет это вам положиться на план Божий в вашей жизни. И пусть Господь покажет вам ваше место на этом прекрасном гобелене, который Он вьет от начала времен. Аминь.